между немым и звуковым. И первые звуковые фильмы – это, конечно, поразительная история.
Начиная с «Крутых так называемого первого, ну, игрового действительно фильма, с которым конкурировали «Золотые горы» Юткевича, на несколько месяцев позже вышедшие на экран, такие игры со звуком. Вот я вспоминала «Частная жизнь Петра Винограда», думаю, боже, что там учили творить со звуком эту сказку. Посмотрите, что здесь. Несколько назойливо две мелодии идут, но потом какой штурм вот этот самый замечательный, музыкальный, я имею в виду, помимо всего прочего, на Саварии, да? Но самое поразительное – это возвращение опять к индустриальной музыке, к шумомузыке, к тому, что начинали там футуристы, скажем, до них, правда, и классики работали с некоторыми вкраплениями бытовых звуков. Но здесь это замечательные вот эти симфонии стуков молоточков, вот это вот все, это совершенно прелестно, по-моему. Ну и, наверное, вы увидели «Привет, мастер», я опять-таки как-то пробежала, собственно.
Не на большом экране лучше гораздо видно, что сам удивительно. Да? Когда фильм стал на когда фильм стал на пленке и на большом экране, вдруг оказалось, что вообще не нужно ничего рассказывать, в чем здесь влияние, вот это, в чем здесь влияние Эйзенштейна. Вообще, вот это гимн эксцентризму в звуковом кино, мне кажется, нет?
Цирк какой, трюки какие. Это, причем даже самые элементарные цирковые, когда вокруг башенки бегают два персонажа, да, совершенно сказочные.
Постмодернизм до постмодернизма, начиная с Кубрика, где они спят, и заканчивая драмой на тендере, который превращает. Да.
Ну, постмодернизм – это не цитата.
Ну, я так говорю.
Вот, ладно, не надо. Не будем трогать святые термины. Нет, на самом деле, действительно, абранс-поэты, ну, которые разрушают здесь природу, а не как в стачке, ну, помнят этот разгон, да, абранс-поэты. Да нет, ну, постоянно, постоянные какие-то экивоки, постоянные какие-то приветы. Что касается не приветов, а там очень интересные речевые, еще какие-то, ну, трудно сказать, речевые, во всяком случае.
Артикуляционные.
Они очень интересны, потому что я, например, где-то вычитала, не помню, ну, тоже, наверное, вот в этой публикации «Долгоэтет», как напряженно Юрцев пытался воспроизвести мат из уст этого самого, значит, вот Твердохлеба. Ну, персонажа Твердохлеба, этого маленького. Как он пытался приладиться к этому мату. Ему почему-то был очень важен мат в устах этого матроса нашего. А вот постоянные какие-то вот эти... И очень хороша жизнь его со свистком, конечно. Вдруг вырываются какие-то фантастические трогательные фразы, которые все переворачивают. Вот это остранение замечательное там. «Пардон», да, когда он пятится, при этом задник рисованный, при этом вот эти все декоры рисованные, они нам тоже очень интересны, потому что помните, как девочка люльку качает в порту, вообще весь порт нарисован, и мальчики бросают удочки просто за кулисы куда-то. Вот. То есть вот, вот эта постоянная игра, постоянная, ну, в общем, высоко держался в эксцентрике, совершенно отчетливо. Очень жалко, что не найдено, а вдруг найдется все-таки «Любовь Алены», потому что любопытно, вот по прессе судя, фильм номер один у Юрцева – это как раз Алена. Не знаю, что можно придумать еще.
Нина Александровна, а он же вначале вышел в неозвученном варианте, да?
Да?
Он, то есть озвучание было позже.
В 32-м он был сделан, в 33-м Крюков, и, значит, вот все эти реплики возникли.
Но они ничем не отличались, то есть просто было проведено озвучение?
Абсолютное озвучение фильма просто.
А как его пресса приняла в то время?
Очень хорошо. Очень хорошо, опять-таки, судя по прессе, пресса приняла ее хорошо, эту ленту. Пресса была холодна к... Первый фильм, вот этот детский,
детский.
Был, да, он был невероятно расхвален, он был очень, видимо, удачен. Вот после этого был маленький сбой, потом возникла уже, значит, вот эта «Изящная жизнь» и Алена, которая как-то вся, в общем, какой-то фурор был, насколько я понимаю, даже. Потом, ну, соответственно.
А вот со временем публикации в 44-м номере все-таки прошло 20 лет, я прошу прощения, так и не нашлись никакие высказывания. Сергей Михайлович видел этот фильм, что-то сказал, ничего, да?
Нет.
Потому что я помню, там как раз я специально пересмотрел, но как раз заканчивается ваша статья, что мы пока не знаем, как мэтр высказался, так и не знаем.
Ну, я осторожный человек, я всегда говорю, один из первых, а не первый. И пока не знают, потому что очень люблю ежелец, который, как известно, сказал, я докопался до самого дна, снизу постучаю. Так что, в общем, пока не знаю. Ничего не знаю.
Я вас прервал, вы что-то хотели сказать про музыку Крюкова.
А про музыку Крюкова вы меня не прервали. Я сказала, что шумомузыка, восходящая к футуристическим вариантам, скажем, она просто очень занятна. Вот. Но, кстати говоря, не только. Мочерет использовал шумомузыку, но она вообще была в 20-е годы, она была крайне популярна. Кстати говоря, недавно в пару лет назад или год назад в электротеатре было какое-то действо, связанное как раз с шумомузыкой. И была выпущена брошюра, я ее тщетно вчера искала, после переезда я просто не в силах найти ничего в библиотеке. Поэтому я хотела притащить, довольно интересная была брошюрка как раз вот об истории шумомузыки как таковой. Использование индустриальных шумов, вот этих вот всех звуков, молоточков, колоточков и всего прочего.
Ну, они все вот в ранних звуковых фильмах, они купаются в этой радости того, что все теперь наконец-таки зазвучало, и с этим можно играть, а не просто, как это сейчас делается, синхронизировать и все.
В лучшем случае. Нет, ну игра, боже мой, да я сейчас только что называла «Путевку в жизнь», вы посмотрите, что там со звуком делается у Эко. Это же поразительно совершенно. И тут сразу три ряда, два шрифтовых, один звуковой, все контрапунктом, да здравствует звуковая заявка Эйзенштейна, Пудовкина и Александрова, где предлагалась идея контрапункта звукозрительного, ну, не постоянно, естественно, но в принципе. Так вот, у Эко в «Путевке в жизнь» это наяц, у Мочерета в «Частной жизни Петра Виноградова» потрясающе. Вплоть до того, что там говорят разнополые существа противоположными голосами. И тоже, между прочим, шумы. Вот очень любили в это время шумы. Здесь ведь отдельно, я очень устаю от одной и той же мелодии Крюкова в какой-то момент. И вдруг тишина, и вдруг шумы. И вот это очень здорово. Кстати, меня преследует один вопрос, может быть, мы попробуем его разрешить сейчас, со строгим юношей. Потому что там есть выхолощенные звуковые дорожки. Да. Вот, вдруг в самом начале, после того, как Жизнева выплывает и обнаженная спиной убегает вглубь кадра, дальше она поднимается по лестнице, и тут абсолютная пустота. Потому что музыка там Гаврила Попова совершенно потрясающая. И вот после этих волн звуковых и всяких, вдруг возникает даже не пауза, а просто тишина. Вот я не знаю, это копия, существовала, поскольку фильм закрыт был в дребезги, или это замысел Рома, потому что это поразительно выглядит, когда точат ножи вот эти вот самые повара, которые готовят там торжественный обед. И мы видим, как они суетятся, как они точат эти ножи друг от друга. И тишина абсолютно. Это магически действует. Я все-таки склонна полагать, что это Абрам Матвеевич так услышал тишину. Вот. В общем, со звуком работает очень интересно. Мы ведь начинали даже, были фильмы-концерты, пробные такие, да, но начинали все-таки с экспериментов. Вот поразительно. Потому что Голливуд, который начал звук, да, вот, они начинали с мюзиклов, с певца джаза и так далее, и так далее. Это вполне понятно, музыкальные фильмы, звук. А тут вот такие игрища бесконечные вообще.
И немцы тоже играли в немецкое звуковое кино ранее, там тоже они абсолютно наслаждаются этим звуком, даже в том же самом «Голубом ангеле». Да,
это чуть позже, да, все-таки.
Но, ну, не, ну, я...
30-й год, да?
Мне кажется, что здесь как раз вот есть такое, вот я тоже думал о том, что наши, может быть, больше, как ни странно, ориентировались на немцев, чем на американцев. Нет, в звуке, хотя вроде как поехали учиться у американцев, но ориентировались на немцев. Нет, Наум Васильевич?
Да, но на французов тоже. Рене Клер тоже играл со звуком.
Да, это правда.
Они все это время пытались каким-то образом освоить звук как экспериментальную площадку.
Но меньше болевых все-таки.
Гораздо меньше.
Очень сильно меньше, да. Они использовали, а тут шалили. Действительно, да.
Как ни странно, так со звуком, ну как бы игровым звуком, шаля, работал Дисней, мне кажется, в раннем звуковом кино. Если вот в Америке брать, вот он действительно очень-очень много играет со звуками. С тишиной, звуками, индустриальными звуками, контрапунктом, в гораздо большей степени, мне кажется, чем раннее американское звуковое кино в целом. Первое озвучание Дисней как раз.
Может быть, не хочу выглядеть специалистом абсолютно.
Пожалуйста, может, у вас какие-то есть вопросы, мнения, высказывания у наших зрителей?
Мы переборщили с вашим восприятием этого фильма? Нет?
Борис Тинин в своих воспоминаниях, наверное, что-то написал об этом фильме, да? Есть его воспоминания про «Гон комедиан»? Я просто не помню.
Я тоже не помню, честно вам скажу.
А это дебют его
был? Нет, он снимался в немом кино, вот я даже... Я напомнила «Кружева», скажем, Юткевича, вот, где они с Градоболовым вместе. Вот. А до этого Тинин ведь тоже снимался, мне кажется, до... Юткевича. Где он был?
Юткевича, он был без Юткевича. Юрцева не упоминали. После его ареста его имя исчезло абсолютно.
Тинин ведь писал это в начале 60-х, если мне не изменяет память.
Да нет, уже там в 70-х или в начале 80-х.
Но фильма не было как такового, что о нем было писать. Не было фильма. Даже никто не предполагал, что он есть. Нет, это я себе скорее говорю, что почему? Действительно, не то, что не поминали, ну, в общем, не поминали. Ведь репрессированных и в 70-е не очень поминали все-таки, на всякий случай, знаете, как мы существовали. Вот, по-видимому, я не помню этого, честно скажу, чтобы у Тинина что-то было об этом фильме. Не знаю. Вот. Жизнь, по-моему, еще не писала. Ничего никогда не читала. Она вообще так.
Можно мне?
Да, конечно.
Ну, я действительно, мы не имеем никакого отношения абсолютно. Я бы сказала так, что очень хорошо, на мой взгляд, показан комсомольский энтузиазм. Вот это настолько схоже, скажем, с моими, в частности, ощущениями на целине, потому что мы... В наше уже время мы предполагали, что мы сможем вот как-то так работать. Хотя уже другие времена, и здесь вот этот вот 32-й год, значит, 30-й год. Вот.
Прогресс, да, это событие как раз 31-го.
Вот это настолько точно показано, и оно захватывает, ну, меня, например. Вот, это одна ситуация, и вот это...
Опять-таки,
как бы недотрогость,
ее
бы теперь тоже воспроизвести.
Покажи в доме.
Я подумал о том, что сцена химической атаки, и, конечно, вся вот эта линия с харассментом делает кино неимоверно актуальным прям до сегодняшнего дня. Мы это не специально делали, но вот эта подготовка к войне, которая населением воспринимает, а подготовка сама собой, население само собой, и ирония в отношении
неприкасаемости,
она очень актуальна.
Я думаю, что теперь бы надо ее тоже вводить.
Ну, мне кажется, это показывается такой иронией, что и по-моему,
вы думаете, что после этого как раз все и началось?
Нет, я думаю, что когда мы очень часто сейчас, вот, ну, не в среде, конечно, профессиональных киноведов и историков кино, а очень часто размышляю где-то там на телевидении и прочее. Так, откуда взялась эксцентриада Гайда, и откуда все это появилось в 60-е годы. Они ориентировались на великих американцев, на Чаплина. Это просто от того, что люди абсолютно не знают историю отечественного кино, потому что здесь, мне кажется, вплоть до какой-то вот сцены, например, эксцентрика на стройплощадке,
да,
это,
да,
да, да, да, да. Это же вот как бы операция «Ы», это операция «Ы» до операции «Ы» и строительный выпуск «Ну погоди» до «Ну погоди», то есть за 50, за 60 лет до
этого. Нет, просто перебежать вперед.
Как это сделано, да.
Вот это обратное, это самое обратное движение, но тем не менее сплошно говорить будет. Все, что хотите. Кстати говоря,
мне кажется, вот я не согласен. А мне кажется, что вот с одной стороны, ну как общие принципы, они, конечно, взяты из американской эксцентриады, но то, что они перенесены вот на абсолютно такую вот стройплощадку, как место для эксцентриады, причем советская стройплощадка, где одновременно есть какие-то передовики, лозунги со Сталином, там даешь. Вот мне кажется, удивительным образом они умели это адаптировать. Они умели это не просто переносить, а адаптировать и делать, чтобы это было смешно на нашей почве. А не было такого вкрапления, вот бац, вкрапления американского фильма. Они все-таки удивительный адаптатор, в хорошем смысле этого слова, нет?
Да, безусловно. Знаете, мы жили под лозунгом «Драматургия отстает постоянно». Так вот, сделать из банального нечто, это могли мы. Потому что, повторяю еще раз, ну нет банальных сценариев. То есть они сами по себе есть. Есть плохие режиссеры, которые не могут это трансформировать, перевернуть и что-то соорудить. Вот.
А этот сценарий здесь не Левшин, он его переработал.
Нет, нет, это было совершенно
непропадающее. Я думаю, что это что-то было жутко занудное.
Нет, нет, это не непропадающее граждане.
В основе про то, как побеждает социалистический труд капиталистический.
Это никогда, это не время вперед, это совершенно. Хотя весь блок того, что здесь есть, он ведь абсолютно вот традиционен для этого времени. И все, и Днепрострой, и вот эти самые победа над, господи боже мой, как это окружающая среда называется, вот стихия, да. Вот, это все очень знаково, и можно перечислить сейчас наобум как минимум 10 литературных произведений, 20 фильмов, ну вот просто рядом с ними стоят «Злые люди», поэтому я вспомнила «Черед», опять же. Но на самом деле имеем, ну если не легион, то по крайней мере достаточное количество. И вот каждый раз, как они это претворяют, вот это замечательно. А эксцентрика... Блеск. Эксцентрика, блеск. К сожалению, мы свою школу ведь мало ценим всегда. Это...
Ну, мне кажется, ценим, потому что не знаем еще во многом.
Не хотим знать.
Ну, судя по количеству публики, да, не очень к этому
стремимся. Я даже не про публику, я про то, что я про ребят, которые
учатся,
которые, к сожалению, с отечественным кино не в ладах. Ну что можно?
Ну, есть, да, такая предвзятая точка зрения.
Да, наверное, перекормили в свое время их родители, я не знаю как. Потому что я еще помню, как были все союзные, эти самые премьеры.
Хотя, знаете, вот, Нина Александровна, с другой стороны, могу с вами не согласиться. Вчера пришла очень молодая девушка брать у меня интервью по поводу проекта «Кино в Третьяковке». Долго мы разговаривали, и в конце она, ей лет 20 с небольшим. Она сказала, вы знаете, она говорит, мне кажется, будет программа, на которую придет вся молодежь, если вы сделаете программу про эстетический поворот от авангарда как раз через 30-е годы, то есть то, что мы сейчас смотрели, к соцреализму. Вот как осуществлялся этот перелом?
Нет, ну это замечательно.
Вот, это прям пожелание 20-летних, поэтому...
Нет, Максим, но есть индивидуумы, с которыми мы и работаем.
Нет, я задал вопрос встречный, а вы еще... Нет, а вы считаете, что это безумно интересно, я говорю, но вы считаете, что вот на это придут люди? Мне кажется, что нам бы еще года 3-4 поработать, можно создаться какая-то аудитория. Она говорит, нет, вы, кажется, не ошибаетесь. Наоборот, как раз вот на эту тему придут гораздо больше.
Потрясающе.
Это просто это иллюстрация про молодежь.
Как раз тоже не очень хорошо. То есть их интересует разрушение. Вот как разрушение.
Нет, не разрушение, вот. Нет. Их как раз интересует вот этот перелом. Мне кажется, у нас... Мы с ней потом дальше говорили, если вот уж продолжить эту тему. Она говорит, у нас все время акцент идет на что? Ну, на золотой век немого кино, 25-31, да? Mm-hmm. А потом Чапаев, Александров, ну и пошло, в общем, как бы сталинское кино. А она говорит, а самое интересное, это она говорит, между 31-м, условно говоря, и 36-м, там же куча интересных открытий, приход звука. Ну вот, собственно говоря, то, что мы сегодня смотрели. Поэтому нет, это вопрос нет. Как раз не о разрушении, а о том, что это был очень серьезный переход. Да, конечно, там позже перелом, он был во многом еще и идеологически мотивирован. Нет,
это старая идея Жени Маргулитова о том, что существовал сказал, существовал промежуток до первых посадок. Да. И до того, начались запреты, полка, и хотя не посадки, а еще, да, ну вот... Закрывались.
Я ей как раз сказал, вы хотите программу по монографии Евгения Яковлевича? Она говорит, да.
Да, а потом Артем Олегович.
Это следующий эстетический.
И вот кто придет...
От малокартини Кути.
Кто придет на малокартине, вот это мне интересно.
От малокартини Кути.
Кроме нас все.
Да.
Ну, музыкальная история, ладно, а вот серебристую пыль, например... Вот, или еще что-нибудь.
Так, есть еще вопросы про Юрца. И увиденный нами фильм, пожалуйста, если...
Или ответы.
Ну, если вопросов нет, я хочу поблагодарить Нину Александровну, анонсировать, что в следующий раз мы будем смотреть, правда, не на пленке, тут вроде с пленкой не получится, два фильма тоже Александра Ивановича Левшина, которые «Переполох» и «Чертополох», которые очень редко тоже показываются, это будет у нас 14 апреля. Поэтому приходите смотреть дальше московские школы кино, школу Эйзенштейна, первых его учеников по пролеткульту. Я думаю, что в рамках этой программы у вас еще будет много открытий, если вы расскажете своим близким и знакомым о том, что мы тут показываем довольно необычное советское кино. Мы вам будем очень благодарны. Спасибо, Нина Александровна, спасибо, что вы пришли сегодня. Да, и в 7 часов у нас будет «Бежевлог» сегодня.